Слава Господу, дорогие братья и сестры, мир Божий вам, каждому, кто находится здесь, в этом зале, и также тем, кто присутствует сейчас на этом служении и смотрит его онлайн. Я хочу перед тем, как читать основное место, напомнить место Священного Писания, которое записано во втором послании Тимофея. Это 9 стих из 2 главы, слова апостола Павла. Он говорит здесь такие слова: «За которые я страдаю даже до ус, как злодей, но для Слова Божьего нет ус». Знаете, какое великое благословение, братья и сестры, понимать нам, что для Слова Божьего нету ус. Разные были времена. Было время, когда мы, может быть, многие даже не жили еще тогда, времена советские, и многое глушилось, даже христианские передачи, которые звучали из-за рубежа. Но многое поколение в то время слышали Слово Божие через таких известных служителей, как Ярл Пести. И я хочу сказать, что это слово достигало людей. Оно достигало радиослушателей, люди каялись там у радиоприемников, люди обращались к Господу. Поэтому, даже имея, может быть, временно такое вот время, когда мы не можем все вместе собраться ради блага, будем помнить о том, что для Слова Божьего нет уз. И даже тогда, когда апостол Павел не мог прийти к своим ученикам, которых он любил, когда он не мог прийти в те местности, а представьте, для великого апостола Божьего, как ему хотелось проповедовать Слово Божьего тем, которые были не спасены, он писал письма из тюрьмы. И эти письма достигали людей, эти письма достигали учеников, они их читали, радовались. Как, может быть, сегодня отчасти нас уже в наше время Слово Божие достигает, когда мы слышим его, имея трансляцию, имея, может быть, запись впоследствии. Поэтому я хочу сказать, что у вас сейчас большая такая привилегия, потому что вы имеете возможность видеть тех, кто поет, кто проповедует. Мы такой возможности не имеем, но помните о том, что Господь видит вас, несмотря на то, видит ли вас проповедник и видит ли вас пастор или служитель. Господь вас видит всегда. И пусть Бог поможет, чтобы во всякое время ваши одежды были светлы, братья и сестры, потому что Он всегда наблюдает за нами. И пусть действительно это время будет особым Божьим таким благословением. Я хочу сегодня прочитать 6 стихов из Священного Писания. Это будет 28 глава книги Деяний. Я буду читать с 1 стиха. «Спавшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его». Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, это человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что Он — Бог. Аминь. Знаете, братья и сестры, Бог сегодня положил это место Священного Писания для нашего размышления. И из этого прочитанного отрывка я хочу оставить сегодня для нас некоторые мысли для нашего размышления. Вы знаете, первое, что хочется заметить, что время, которое здесь описано, это было очень непростое время. Почему? Потому что это было то время, когда, как говорится, из одной беды люди еле, как говорится, выжили, и они чудом спаслись из этого шторма, и Бог явил милость. Они попадают на этот остров, и представьте себе состояние того же апостола Павла и других людей. Я убежден, что они были ослаблены, что они были мокрые, потому что многие из них добирались до этого острова, кто на досках, кто на остатках от корабля, кто-то просто вплавь. Они пережили очень серьезный стресс, потому что они носились в этом море долгое время и не знали вообще, останутся ли они живы до того момента, пока апостолу Павлу сверхъестественным образом не было дано от Господа откровение, что они останутся живы, а разобьется только корабль. Они прилагали массу усилий, и находясь уже на этом острове, вы знаете, погода на этом острове была тоже неблагоприятной. Почему? Потому что был дождь, был холод, и эти иноплеменники оказали им немалое человеколюбие, и по причине вот именно вот этого холода и дождя они разложили огонь и приняли всех нас. И первую мысль, которую я хочу оставить для нас, братья и сестры, это будет из третьего стиха. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь?» Вы знаете, настолько меня сильно трогает позиция апостола Павла, человека Божьего. Обычно, когда люди пережили какие-то сложные обстоятельства, у них есть полное моральное право просто вот сидеть у этого костра, греться. Никто бы не упрекнул апостола Павла за то, что он бы просто сидел и грелся там, потому что он пережил достаточно сложные, трудные такие обстоятельства. Но Павел был человеком, который хотел не просто греться у костра, но он хотел участвовать в том, чтобы этот костер продолжал гореть. К сожалению, приходится сталкиваться, даже в церкви есть разные люди. Одни относятся потребительски к церкви. Они пытаются получить, вот, и иногда они даже оценивают степень, было ли это пламя огня в служении, в проповеди, в поклонении. Но есть и те люди, которые хотят быть участниками того, чтобы принести, если можно так сказать, часть своего хвороста в этот общий костер. И я хочу сказать, братья и сестры, какие же мы сегодня с вами, в каком мы сегодня состоянии, приходя в церковь. Я понимаю, когда человек новообращенный, он только, может быть, делает первые шаги, ему простительно, когда, может быть, он еще потребитель. Маленькие дети, они, как правило, их не волнуют, хотят ли спать родители, устали ли они или заболели, им надо кушать, им надо погулять, им нужно что-то купить, и мы понимаем. Но когда дети растут, мы учим их не просто потреблять, но что-то и отдавать. Я помню, как-то принес своим детям конфеты, раздал им по пачке Skittles. И знаете, мне было приятно, что старшие из них, они принесли и со своей пачечки мне по эти 3 конфетки выдали. Я посмотрел, младшие это увидели, и они что-то тоже выделили, потому что им как-то неудобно. Но я хочу сказать, не нужно занимать позицию, которую однажды занял Петр. Он просто грелся у костра и впоследствии отрекся. Более того, я хочу сказать, апостол Павел не просто хворостиночку взял, знаете, так для вида подкинуть. Но он набрал, как здесь написано, набрал множество хвороста. Он понимал, что если служить, так служить не просто для вида. Знаете, что иногда в принципе вроде и делаешь, и сказать нечего, но делаешь так, что как с под палки. Он набрал множество хвороста, и он клал на огонь. Вы знаете, братья и сестры, настоящая любовь, она всегда будет выражаться в наших действиях, не просто в словах, в наших действиях. Если мы по-настоящему любим нашу церковь, мы как Господь будем относиться к ней. А как относится Господь? Ефесянам 5:29. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Знаете, грей свою церковь, питай свою церковь, молись за свою церковь. Знаете, я нахожу, что критиковать легче. Это очень легко получается. Но вот греть, питать, заботиться, это сложнее. И я хочу сказать, знаете, братья и сестры, с чем еще приходится сталкиваться? И я хочу сказать, это очень важно, потому что если будет то, о чем я говорю, в какую бы погоду, в какие бы обстоятельства ты найдешь возможность послужить церкви. А церковь — это не просто здание, церковь — это люди прежде всего. Вы знаете, когда-то Давид захотел построить дом Господу. И даже пророк Нафан ему сказал свое мнение. Это был пророк, но у него было и мнение. И он сказал, что иди, и все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог. И это не было наполнение от Бога, это было мнение Нафана. Но этой же ночью Господь разбудил Нафана и сказал, что это Давид не будет делать. Это будет делать Соломон. Я думаю, знаете, при всем том желании у него было на сердце построить дом Господу. Давид на время, он где-то, может быть, даже опечалился и огорчился. Но вы знаете, потом мы находим такие слова, когда Давид говорит: «По любви к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, есть золото, есть серебро, чертежи эти». Он все это передал. В какой-то момент, знаете, он не попрятал: «Я столько чертил, спрячу эти чертежи. Но раз не я регент, то и все, и ноты я не дам, и еще все попрячу». Я образно говорю, но у него была любовь не просто к своим чувствам, которые он испытывал бы, строя дом Богу и думая о своем имени. У него была любовь к Богу и к его дому. И он понял: раз не я, но я могу материалы поставить, я могу чертежи передать. И вы знаете, любовь к церкви, любовь к дому Бога, она всегда тебя будет побуждать к тому, чтобы что-то принести и бросить в этот общий огонь. Знаете, я читал, когда Дэвид Йонги Чо, они начинали только молиться о церкви, начинали пробовать строить здание, послевоенное время, сложности, беднота, и ничего не выходило. И он начал поститься, молиться, и однажды одна пожилая сестра, она пришла, и она говорит: «Я хочу пожертвовать для будущего церкви. У меня ничего нет, но я хочу пожертвовать вот эту полуразбитую чашку и, по-моему, еще палочки. Это, говорит, самая моя любимая, но я хочу ее отдать». Кто-то, знаете, даже так посмотрел, как бы даже не понял всего этого, но для нее это была действительно большая жертва. В этот же момент один бизнесмен, который был там, на этой молитве, он говорит: «Я хочу это купить». Он оценил достаточно дорого, и потом в какой-то момент вдруг люди поняли, что из того, что у нас есть, мы можем принести. И сегодня это огромная церковь, которую уже ведет другой служитель, но началось с того, что когда-то что-то принес. Знаете, какой бы ни был дождь, чтобы мы не пережили, церковь дорогая, братья и сестры, давайте сохраним эту любовь к дому Бога нашего. Давайте будем нести наш хворост, что мы можем. Знаете, смотря ваши трансляции, меня это очень сильно трогает. Я говорю это не для какого-то красивого слова, но когда просто кто-то стихотворение, детки там спою, что-то, вы все это вместе монтируете, выкладываете, и даже в это время вы продолжаете это делать. И пусть это сохранится в ваших сердцах. И будем помнить, потому что апостол Павел жил этим, и в Деяниях 20:35 «Во всем я показал вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сказал Сам: блажение давать, нежели принимать». Блажение давать, нежели принимать. Приноси в церковь, что-то давай. Служи ближним своим. Сегодня много людей, которые в трудностях, в скорбях. 1 Царств 23:16. «И стал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Знаете, это тоже тот хворост, который ты приносишь и укрепляешь человека в сложных обстоятельствах упованием на Бога. Но знаете, на какой я себя мысли словил? Иногда вот, когда тяжело, трудно, так ждешь этого Иоаннафана. А иногда, даже если, может быть, он чуть-чуть задержался где-то, и уже можешь, если не пободрствуешь, и чуть-чуть огорчиться. А я хочу другое сказать, братья и сестры. А давайте мы будем этими инофанами для других, в первую очередь. Тогда и для нас найдется тоже свой инофан, который нас поддержит. Отпускай свой хлеб по водам, потому что по прошествии времени он возвратится к тебе. Я верю в этот принцип. Как бы мне не было тяжело, как бы мне не было трудно, я хочу идти ободрять другого. И знаете, не раз я видел в своей жизни, ободряя другого, Бог находил того, кто ободрял меня на том уровне, на котором я мог это принять, и это было огромным-огромным благословением. Следующий момент, он также записан в этом третьем стихе. Когда Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Казалось бы, вот эта змея, достаточно опасная, ядовитая, она, выйдя от жара, повисла на руке Павла. Я хочу сказать следующую мысль. Знаете, чем больше я иду за Богом, тем больше я убеждаюсь в определенных некоторых вещах, и они не до конца нам понятны вот в нашей земной таком бытие, что иногда плохие вещи, может быть, даже на первый взгляд для нас, они происходят с достаточно хорошими, посвященными и верными Богу людьми. И кажется, почему так? Однажды один известный служитель, он покаялся в том, потому что он говорил, что болезнь — это не может происходить болезнь с людьми, которые посвящены Богу. Он даже собственного отца осудил и сказал, если бы у него была такая вера, как у меня, он бы не умер. Но позже он начал каяться, и он сказал, я знаю одну посвященную миссионерскую семью, которую всю свою жизнь посвятили Богу, но они тоже страдали, умер близкий. И говорит, я знаю их, если бы я не знал их, если бы я не видел их молитвы, если бы я не видел, сколько они жертвуют для того, чтобы, приехав в другую страну, в бедноту служить этим людям. И казалось бы, почему это происходит именно с апостолом Павлом? Человека, которого избрал Бог. Человека, который не просто сидит, казалось бы, там мог погибнуть, здесь происходит. Почему именно с ним? Братья и сестры, я хочу сказать на этот вопрос, мы не всегда получим здесь ответ. Беседуя с одним служителем в одном городе, они пережили достаточно такую серьезную трагедию. Я думаю, многие из вас знают его. Он делился этим также в проповеди. Это Игорь Петрович Копейко, их сын Елисей. Он ушел в вечность. И однажды некоторые служители беседовали. «Как ты думаешь, почему, — говорит, — это случилось?» И сам Игорь Петрович спросил у одного из служителей, «Как ты думаешь, почему вот это случилось?» И этот служитель сказал, «А кто я? Это твои личные отношения с Богом. Ты у Него спроси». Знаете, но мы иногда со стороны, нам так легко делать вывод о жизни другого человека. Иногда мы так спешим, иногда мы так торопимся. Но я бы сказал, братья и сестры, мы не должны спешить. Екклесиаст 8:14 говорит, «Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». И сказал я, и это суета. Да, я знаю людей, которых очень сильно люблю, знаю их жизнь. Не просто слова, даже сказанные в проповеди, жизнь. И на сегодняшний даже день мне не до конца понятно, почему они проходят такие сложные обстоятельства. О некоторых из них благодарен Богу за это. Мне есть сны, которые как утешение, где они уже не по ДВЛ, а где они обнимают меня, радуются. Я благодарю Бога за это, потому что, наверное, Он тоже даже видит те невысказанные внутренние вопросы. Но я сегодня хочу обратиться, может быть, образно к этим Павлам, которые все отдали для того, чтобы служить другим. И в какой-то момент столкнулись с тем, чего не ожидали. Не обязательно, знаете, быть даже просто служителем. Таких людей очень много. И это не значит, что вы хуже других. Это не значит, что вы грешники. Это не значит, что Бог оставил вас. Это не значит, что Бог забыл вас. Мы не знаем, мы не можем дать ответы на все вопросы. Но я знаю одно. Бог все видит. Бог все знает. И Бог по-прежнему на троне. И Он по-прежнему царствует. Он по-прежнему ведет свой народ. Таких историй много. Евангелие от Иоанна 11, 2, 3 и 5 стих. Мария же, брат Лазарь, который был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи, вот кого Ты любишь, болен. Иисус любил Марию, сестру и Лазаря. Здесь подчеркивается то, что сделала Мария для Христа. Она отдала самое дорогое, она разбила это мира, пожертвовав этим. Это было достаточно ценное. Она это сделала при жизни, когда Христос мог это оценить, принять. Позже женщины несли, но уже это было не нужно, не понадобилось. И вы знаете, ее родной брат, несмотря на ту жертвенность, Дух Святой так ведет повествование, показывая, что это жертвенная семья, но в этой семье заболевает брат Лазарь. И здесь говорится о том, что Иисус любит их. Он любит эту семью. Знаете, помню один служитель, руководитель молодежи, когда он заболел, и он застудил ноги, потом долгое время лежал в болезни, не мог работать. И это длилось несколько месяцев. Жена одна работала. Он говорит: знаешь, мне как для мужчины так это было тяжело, что я не могу сейчас обеспечивать семью, и почему-то исцеление так шло медленно. И под конец он, как говорится, взалкал, не выдержал, и он задал Богу вопрос: Господь, я не понимаю Твоей любви. Почему Ты допускаешь вот то, что я сейчас прохожу? Разве может вот эта любовь допустить? Прошло немного времени, Бог исцелил его, восстановил, но он также помнил его вопрос и назначил то время, когда он ответил ему. Прошло полгода, его сын заболел, ему стало больно в правом боку, его забрали в больницу 7 лет. Врач вышел и сказал: это аппендицит. Он несовершеннолетний, вы как отец должны подписать здесь в бумаге, что будет хирургическое вмешательство, мы должны его переделать, чтобы он не лопнул и не было перитонита. И говорит, я взял ручку, начал ставить свою подпись, и в этот момент Бог Духом Святым начал говорить в мое сердце: вот видишь, ты тоже любящий отец, и сейчас ты даешь разрешение на боль, которую придется пережить твоему сыну. Но ты даешь это разрешение для того, чтобы впоследствии ему в будущем было хорошо, и он жил. Он говорит, я заплакал. Я больше не задавал Богу этих вопросов. Вы знаете, Бог понимает нас, даже, может быть, тогда, когда нам тяжело, и у нас звучат эти вопросы. Но я одно знаю, братья и сестры. Есть такие моменты, когда мы, как Петр, мы противимся Христу. И Он нам отвечает и говорит: то, что я делаю теперь, ты не понимаешь этого. Разум твой противится, как я, Господь, могу склониться до уровня раба и мыть ноги. Но позволь мне, Петр, сделать это. Потому что то, что я делаю теперь, ты не понимаешь. Пройдет время, и позже, разумеешь, после, когда пройдет это время. Вы знаете, братья и сестры, не нужно спешить, чтобы все оценить, что сейчас с церковью происходит, что с нами. Очень сложно иногда в настоящем эту дать правильную оценку. Знаете, большое видно с расстояния. И чем ты дальше отходишь, тем ты четче можешь разглядеть что-то большое. Пройдет время, я верю, отчасти эта картина будет складываться. А сейчас важно сохранять веру, единство, любовь друг к другу и просто идти дальше, делая то дело, которое вручает нам Господь. Еще одно место я хочу прочесть. Вторая книга Паралипоменон, 31 глава, 20-21 стих. Здесь говорится о Езекии. Вот что сделал Езекия во всей Иудее. Он делал доброе, справедливое, истинное пред лицом Бога своего. и во всем, что он предпринимал на служение Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего своего сердца и имел успех. Знаете, очень хорошая характеристика. Все это перед Богом, от всего сердца. И я думаю, что многие из нас хотели бы эти слова услышать о себе, когда Дух Божий будет повествовать о нас. Но когда мы читаем 32 главу, 1 стих, здесь написано: «После таких дел и верности пришел Сенахерим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе». Знаете, вот этот вызов. Здесь Дух Святой тоже ведет таким образом повествование после таких дел и верности. Вот этот вызов, Сенахерим. Я еще раз подчеркиваю, не нужно мыслить просто как-то так приземленно, что обстоятельства, трудности, скорби или какие-то проблемы случаются с теми людьми, которые, может быть, у них что-то с верой не в порядке. Я прекрасно помню, когда мы только начинали слышать об этом COVID-19. Я помню, как мне присылали некоторые ролики с каких-то других мест, такие шуточные, об этом, кто-то кашляет, что-то еще. Я все это помню. Я помню, как говорила, что это все выдумка, что это фейк. Потом эта волна сменилась, и начали говорить: да, это есть, но это где-то не коснется нас, как церкви. Потом это начало касаться церкви, касаться верующих людей и посвященных людей. И вот тут уже, чтобы найти как-то какие-то объяснения, некоторые люди начали придумывать. Некоторые люди начали отягощать то, что и так люди проходили, и какие-то обстоятельства. Я хочу сказать, братья и сестры, после порою и дел верности, после порою и каких-то обстоятельств, и каких-то трудностей, и каких-то благословений человек сталкивается с трудностями. И я хочу это подчеркнуть. Еще одно место этой же мысли коснусь, и еще несколько пунктов. Знаете, оно известно вам. Даниила, 3 глава, 17 стиха. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золокотону, и истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Знаете, вот такая позиция веры этих людей. И действительно очень твердая позиция, благословенная. Они проявляют верность. Они не пошли на попятную. Они не просто там, может быть, мы поклонимся, потом покаемся, как-то так найти компромисс, переживая за жизнь. Твердая позиция веры. Бог наш силен. А даже если и не так, мы все равно не поклонимся. И вы знаете, что следует за этой верностью? Вот по-человечески, казалось бы, утихла печь, все, идите, служите вашему Богу, все благословенное. Но мы читаем, после этого печь в 7 раз была разжжена сильнее. Знаете, дьяволу не нравится верность. Дьяволу не нравится, когда христианин такой позиции. И иногда эта печь в 7 раз раскаляется сильнее. И знаете, они были брошены в эту печь. Я верю, братья и сестры, в того Бога, который не обещал нам, что в нашей жизни не будет печей и рвов. Но я верю, братья и сестры, в того Бога, который обещал нам быть с нами в огне в этих печах, в этих рвах. И он заграждал эти пасти львов, и огонь этот не повредил. Поэтому кто-то, может быть, сейчас проходит этот огонь испытаний, но вы не одни там. Именно в этом огне, мы читаем, был виден 4-й, и это был Господь, который пришел туда. Вы знаете, как это важно понимать, братья и сестры, как важно это понимать. Третий момент – в этой же главе, это 4 стих, и наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, это человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Иногда, к сожалению, люди от немалого человеколюбия очень быстро могут прийти к суду, обвинениям, думая, что происходящее с другим человеком — это суд Божий. Так все хорошо начиналось. Немалое человеколюбие приняли. Но вот одна ситуация, и место уже этого человеколюбия, вот этому Павлу, свящаясь змеей, еще просто, знаете, было высказано такие слова, что, наверное, это он убийца, раз его суд Божий не оставляет жить. Я не знаю, как у других братьев, но я думаю, что у людей, которые несут служение, такие моменты были или будут. Помню, был в Америке, и это была пятница. Я должен был служить на молитве в церкви. Это у них была неделя поста и молитвы. И я также пребывал в посте, молитве. И на мой вайбер пришло сообщение от одного человека, который когда-то был в церкви, потом он стал отлучен. Я перезвонил, думая, может быть, он как-то тянется к Богу, нуждается в покаянии, чтобы поговорить. И я не ожидал. Телефон поднял совершенно другой человек, девушка, которая была связана с ним. И я начал свой адрес где-то на протяжении 10 минут слышать проклятие. Я проклинаю вашу семью. Я проклинаю ваших детей. Я буду каждый день молиться о том, чтобы Бог судил тебя и твой дом. Чтобы твои дети остались сиротами, чтобы они страдали. И знаете, это было настолько тяжело слышать. Это был настолько сильный духовный удар. И самое больное было того, что я искренне хочу сказать, братья и сестры, я не заслуживал вот этих слов. Это были просто проклятия. Я просто хочу сказать, да, это человек не в церкви, но, к сожалению, я не могу понять людей, у которых хватает какой-то дерзости или я не знаю чего, когда они говорят служителям такие слова: «Вас будет судить Бог. Бог вам судья. Что-то ненормальное происходит с нами». Давайте подумаем, кто наши уста берет свой удел. Вы знаете, когда-то Стефан, даже будучи страдая, и его ни за что просто убивали, но его молитва обладала огромной силой. Под этими камнями он молился: «Не вмени им», и почил. Я верю, что Бог услышал его молитву, потому что к ногам Савла в то время полагали одежду Стефана. Но он молился: «Не суди их, а не вмени им», даже тогда. И я верю, что это также способствовало тому, что Господь обратил Павла. Я хочу обратиться к тем людям, евреям 11:37-38. «Другие испытали поругание, это все герои веры. Побои, а также узы, темницы были побиваемы, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Знаете, герои веры, они будут тоже сталкиваться с тем, что в их жизнь будут звучать поругания, придется терпеть недостаток, может быть, просто недостаток элементарной любви, внимания или уважения, озлобления порой, без причины, скорби. И это тоже герои веры. Сегодня уже читалось, в чем был виновен тот отец, на которого озлобился старший сын. Осердился, он даже не хотел войти, и столько упреков отцу пришлось выслушать за ту любовь, которую он явил к тому человеку. Да, знаете, наш Господь это тоже терпел. Ему одевали на голову терновый венец, били тростью и говорили про реки, плевали, насмехались над ним. Это самый великий герой, который был когда-то и который есть. Мы порой идем по его следам. И знаете, наша вера, она испытывается тоже в этом. Не только тогда, когда нам все говорят «Аллилуйя», «Слава Богу», но иногда временно мы проходим и это. Но я хочу сказать, даже если это, и если Бог нам позволил за имя Господа принять бесчестие, как эти апостолы, они шли и радовались, что за имя Господа они приняли бесчестие. Знаете, эти люди посмотрели и очень быстро сделали вывод. Это суд Божий. Суд Божий. Я знаю одну семью, лично знаю. Я попросил без имен, без фамилий, можно ли мне привести этот пример, и получил одобрение. Они были в другой церкви раньше, и молодая семья, и когда они создавали семью, некоторые считали, что они не подходят друг другу. Прекрасный брат, прекрасная сестра, полюбили друг друга, возрожденные христиане. И вот они создали семью. Служители видели, да, что этот брак от Бога, что Бог благоволит. Но вы знаете, в церкви разные бывают люди. Некоторые посчитали, что не от Бога. И вот первая беременность в этой семье и при родах родовая травма. И этот только родившийся мальчик, по-моему, пожил 3 дня и умер. И вот идет траурное служение. Идет эта мать, которая смотрит в этот гробик. И этот маленький малыш. И представьте, нашлись некоторые, которые подошли и прямо там на похоронах сказали. Но ведь видишь, Бог судится с тобой. Ведь мы же говорили, что это не от Бога. Эта сестра чуть в обморок не упала. Служители отвели в сторону, поддержали. Знаете, они прошли это очень сложное испытание. Сегодня это многодетная семья. У них 5 прекрасных деток. Этой маме вручили орден матери. Но спустя годы, больше 14 лет, позвонила та сестра и, назвав эту сестру по имени, сказала: «Прости меня. Я так жестокосердна была тогда, когда говорила тебе эти слова. У меня родился ребенок и умер. Я теперь тебя понимаю». Братья и сестры, нам всем больно сейчас, нам всем тяжело. Но что из нас выскакивает? Почему порой эти ехидны? Почему уста бывают иногда как аспида у некоторых? И вы знаете, очень опасно делать такие заявления. Потому что Библия говорит, кто хочет видеть добрые дни, удерживая свой язык от зла и уста от лукавых речей. Пусть Бог поможет нам, что когда мы видим вот этих людей, которые сталкиваются с этим испытанием, этой ехидной образно повисшей на руке, которым больно, потому что она укусила, и чтобы висеть, это нужно укусить, чтобы мы были людьми, которые способны поддержать, походатайствовать, помолиться. Вот представьте просто такую ситуацию, я ее смоделирую, чтобы мы проанализировали себя. Куда, например, пойти сестре в церкви, у которой сын или дочь начали употреблять наркотики, курить, начали жить с неверующими и прочее? Куда ей пойти за помощью? Может быть, она обратится к подругам, кому-то из церкви, ну а вдруг после этого сплетни пойдут далеко, и она впоследствии не будет знать, куда ей деть глаза на служение. А вот у наших детей все отлично. Может, ты недолюбила, может, твое дитё грех какой-то залез. От того, кто встретится на пути вот этой сестры, зависит очень многое. Закроет ли она эту боль и тайну внутри себя и просто будет плакать ночами только пред своим Господом? Или она найдет утешение и поддержку в этот самый непростой момент своей жизни? Во многом это зависит от нас. Что мы явим? Что мы проявим? Что мы сможем в этот момент сделать? Исаия, 50 глава, 4 стих, здесь записано: «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Господи, дай нам такой язык, чтобы мы словом могли подкреплять изнемогающего. Слово, и оно подкрепляет. Простое слово, простой звонок, простая СМС-сообщение, отправленное по побуждению Духа Святого. Я не забуду того момента, когда у нас были сложности в семье. И я помню простую СМС-ку, в которой было написано: «Бог по кратковременном страдании вашем да утвердит, да укрепит и да соделает вас непоколебимыми». Знаете, это так было вовремя. Это так было необходимо. Еще несколько мест хочу прочесть. Одна женщина в 4 книге Царств, 4 глава, 27 стих. «Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его и подошел к Гиезии, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил». Умер ребенок у этой женщины. Она даже мужу не могла это сказать. Она закрыла дверь. И она шла к тому, который может помочь. Знаете, иногда за этими закрытыми дверьми очень много есть проблем, о которых люди боятся говорить. Потому что боятся, что их осудят, не поймут. И даже Гиезий хотел ее просто отвезти. Но здесь пророк сказал: не делай это. У нее огорчена душа. Все началось тогда, что он пришел и простерся над этим ребенком. И Бог возвратил его к жизни. Еще один момент, братья и сестры, который хочу затронуть. Написано в 6 стихе. «Они ожидали было, что у него будет воспаление». Ничего не сказали. Знаете, или он упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что ничего не случилось, переменили мысли и говорили, что он Бог. Когда мы видим проблемы и трудности, нам важно не просто ожидать и смотреть, что же будет дальше. Нам важно действовать. К сожалению, сегодня век, когда у каждого смартфона иногда какая-то трагедия происходит на дороге или еще что-то, люди, прежде чем доставать человека с этой машины, кто-то на телефон снимает. К сожалению. Знаете, не время просто ожидать. То, что может делать рука наша по силам, мы можем всегда сделать. Мы можем всегда проявить. И здесь они просто смотрели, что же с ним будет. Иногда вот такую позицию можно занять, позицию наблюдателя. Но есть наблюдатели, а есть ожидающие, а есть те, которые говорят: а что я могу в этой ситуации сделать? И они какую-то передачку передают, они все, что могут, кто-то может финансами чуть-чуть помочь, еще что-то. Все, что кто может. Кто-то организовывает молитвенную цепочку. Знаете, я не так давно в свою жизнь слышал пророчество, что придет время, когда не сможешь молиться и поститься, но я подниму ходатаев и по молитвам ходатаев явлю милость. И я так, знаете, подумал, что как это так, я не смогу молиться, поститься. Всегда любишь это время. Думаю, ну, так несколько у меня мыслей, признаюсь. Или пророк устал, или что-то там, ну, вот так. Проходит время, недели три, наверное, назад, четыре, температура 39, и двое суток. Головная боль, вот просто телефон в руку не мог взять. Не говоря о молитве, пластом вот так вот лежал. И так тяжело было, только пить кое-как. И знаете, в это время в нашей церкви Бог побуждает организовать людей молитвенную цепочку. И они молятся просто. Расписано время на протяжении не одной недели.
И просто моя жена туда заявляет мою фамилию, потому что список большой был. И знаете, как только заявляет туда, я сразу реально в духовном мире что-то ощущаю. И на утро я просыпаюсь, и я чувствую себя лучше. Аллилуйя. Знаете, я даже больше хочу сказать, когда есть эти молитвенные списки, и там тот заболел, как прекрасно, когда есть этот еще список, кто выздоровел, кто уже все хорошо, он ободряет дух, потому что я его первое время читал, ну, тяжко как вот было. Но я благодарен. Я благодарен. Знаете, самое интересное, что Бог побудил сестер это организовать. В первую очередь. Потом уже и братья подключились. Да. Помните, кто ко гробу первый шел? К Иисусу. Поэтому слава Богу и за сестер, и за братьев, все, кто молится. И это для нас было явлено особой милостью. Последнюю мысль, которую я хочу сказать и на ней окончить. Они ожидали, что он внезапно упадет мертвым, что у него будет воспаление. Но с ним не случилось никакой беды. А какие наши сегодня ожидания в отношении будущего? А что мы ждем, братья и сестры? А как мы смотрим сегодня, когда все так неспокойно, когда все так как бы поколебалось, что же мы сегодня ожидаем? Мы читаем о людях, которые не знают Господа, Луки 21:26, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Ну а что же о нас с вами? Притча 10:28. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Вы знаете, Билли Грэм сказал такие слова. Я прочитал последнюю страницу Библии. Все будет хорошо. Ожидание праведников – радость. Я сегодня хотел тоже это в завершение место прочесть, но его прочел Дмитрий. Верю, что это было волей Божией, чтобы дать вам будущность и надежду. Не думайте, что Бог хочет забрать у нас будущность. Он дает нам будущность. И знаете, я верю, что пройдет и это время. И мы с вами еще такие песни попоем. Я верю, что пройдет это время, и мы вспомним то, что мы проходили, то, что мы были. И пусть поможет нам Господь. А когда повисла, Павел стряхнул ее опять же в тот же огонь. Не на кого-то из людей. Иногда хочется, знаете, кто-то что-то сказал другом. Стряхни это в огонь Духа Святого. Прости, покрой любовью и служи дальше Господу. Хочу помолиться с вами сейчас. Дорогой наш Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Слово Божье, для которого действительно нету уз. Я благодарю Тебя, Господь, за тех братьев и сестер, которые сегодня здесь, в доме молитвы, и за тех, за ту церковь, которая сейчас по домам, Господь. Кто-то в больнице, кто-то в другом месте смотрит это служение. Наша молитва, Дух Святой, Господь, пусть Твое Слово произведет ту работу. И пусть Твой Дух Святой, Господь, коснется наших сердец. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы одна семья с разных мест, Господь. Мы одна семья с разных церквей. У нас есть Дух Святой, утешитель нас. У нас есть Дух Святой, который подкрепляет дом в немощах наших. И я прошу Тебя прямо сейчас, Господь, пусть в каждый дом, Господь, в каждую семью, в больницу, в палату, где бы ни были наши братья и сестры, придет утешение Духа Твоего Святого. Пусть придет помощь Твоя, пусть придет благодать Твоя, Господи. Может быть, уже некие ожидания страшные пытаются проникнуть в сердце, а мы верим, Боже, что Ты вмешаешься, и будет по-другому, Господь, как рука Твоя определяет для Твоей славы, Боже, мы молимся об этом. Благослови нас, Господь, дай нам уповать на Тебя, дай нам, Господи, служить Тебе во всякое время, Господь, пусть Дух Твой Святой произведет эту работу сейчас. Аллилуйя. О, Шарамане, Шикатулей, Салайдес, Господь, прославляем Тебя, превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы просим Тебя, Господь, пусть Твое имя прославится и пусть оно возвеличится. А нам дай продолжать служить Тебе, Господь, во всякое время. И пусть Твое имя прославится, и милость Твоя пусть будет над нами, над нашими родными, над нашими близкими. На милость Твою уповаем, Господи, и на Тебя надеемся. Аминь. Божие благословение, дорогие братья и сестры.